Реклама.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Здравствуйте, вы позвонили на станцию техобслуживания автомобилей любых марок «Фильтр». Робот Масленкин у аппарата.
Ну, здрасте, прям так уж и любых.
Да, любых марок и моделей. Мы обслуживаем все автомобили.
Ну, допустим, а мне вот надо поменять масло, фильтры, свечи и колодки. Куда бы я ни звонил, везде за это просят 19 тысяч. И где я такие деньги найду, а? А сколько это стоит у вас?
За то же самое получится 9300 рублей 00 копеек.
Так не бывает. Я не понимаю, почему такие расценки. Мужчина!
Это что, обман?
А ждать долго? А машину у вас оставлять? А вы ее сломаете?
Техобслуживание на станции «Фильтр» займет всего час. И машину оставлять не нужно.
И что? Может, мне вам еще и масло привезти? Почему? 9300?
Ничего с собой привозить не нужно. Все необходимое для обслуживания вашего автомобиля всегда в наличии. Я посчитал стоимость работ вместе с материалами.
А я точно на СТО «Фильтр» звоню?
Вы набрали номер 223-44-33, код 495.
Ну ладно, сейчас приеду. Но если вы врете...
Ох, тяжело же быть автоответчиком. Друзья, на СТО «Фильтр» лучшие цены на техобслуживание. Позвоните и узнайте стоимость техобслуживания вашего автомобиля. Телефон 223-44-33, код 495. Повторяю, 223-44-33. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Добрий вечір, шановні друзі, доброго дня. Ну, в залежності від того, де ви нас зараз слухаєте, починається на хвилях радіостанції «Ехо Москви» щотижнева, то есть єженідільна програма під назвою «Що там у них?». Значить, Нарышкін, Ліза Анікіна, Ігана Польський. Доброго дня.
Доброго дня.
Значить, вам передавав велике вітання Вітошкін. Взагалі, різні люди передавали вам велике вітання. Значить, перша історія. Вітошкін повіз дітей, тому що діти пішли до школи, сьогодні шосте. Діти пішли до школи, у нього дві дівчинки, і раптом з'ясувалось... Ну, тут у нас є батько, і у нього є дівчинки, да?
Сразу вияснилось.
Да? Да. Ні-ні, ну, відразу з'ясувалось. Раптом з'ясувалось. І я далі кажу, увага, що у нас у студії є батько. Це Нарышкін. Угу. У нього є, у нього скільки у тебе? Одна донька, дві доньки, скільки? Дві доньки. Вони ходять до школи, як вони там взагалі? Одна ходить до школи. І ти знаєш, що тільки вона... Тобто, для неї все треба купувати. Але купувати виходить так. Спочатку все купується до школи, потім вона іде до школи і раптом з'ясовується, що А, не все купили, Б, купили не те, Д, там ще потрібно, вчителька сказала докупити і так далі, і так далі, і так далі. Ну, таке воно.
А, ні, послушайте, это я, Матвій Юрійович, дорогі слухачі та глядачі, я вам об'ясню зараз. Это горе-батьки. Вот такие вещи объясняют. Потому что нормальные матери и отцы, они готовятся все-таки там хотя бы 31 августа. А горе-батьки и горе-маты, они вот так вот уже, когда учебный год почался, они начинают что-то, почився, да, они начинают что-то докупать. Поэтому вот то, что он вам наплел, этот уважаемый Евгений Вітошкін, вы не слушайте.
Все отмазы, чтобы не приходить к нам в эфир, он просто не хочет нас видеть.
И это тоже.
Значит, не кажи несенітницю.
Несенітницю?
Вот такое слово есть украинское.
Заткни варежку.
Это литературно.
Но в этом направлении, да? Месседж
да, значит,
был
в
такой.
Этом, например, да, месседж такой.
Это нас сейчас...
Справа в тім, що ці дві доньки у Вітошкіна, вони не в першому класі. Він людина досвідчена, тобто опитна. Угу. Він знає, що їм купляти, але коли вони йдуть до нового класу, то є, наприклад, якісь нові предмети, якісь там деталі, якісь нюанси, якийсь там зошит. От, кстати, нове слово, давайте запомнимо.
Тетрадка или что?
Да, тетрадка, зошит. Вот такое вот странное название, зошит. Зошит,
а
наприклад,
зошит, має... А экзамен іспит?
Іспит, да.
Потрясающе. Мені нравится досвід, зошит і іспит.
Іспит, да. Мои именно друзья, ради этого ты учишь украинский язык, да. Я згадую, коли я вчився в школі, то, наприклад, у нас був, а це були 60-ті роки, це було багато, багато десятиліть тому. Одного разу ми прийшли до школи, і раптом нам сказали, що з'явилися у продажу товсті зошити. Ви зараз їх також бачите у продажу. Тобто не тоненькі, оті звичайні.
Зелененькі, мерзкі, 12.
Зелененькі, так, да, оці от. Да? А з'явились товсті зошити. І я не пам'ятаю, там, мені здається, було 48 аркушів. 48 сторінок. І 48 чи 72, я думаю, що у Ютубі, у коментарях напишуть. Значить, і нам сказали... Шановні батьки, ну, моїй мамі, треба обов'язково купити саме такий зошит. Чому? Тому що, значить, наприклад, за кілька місяців або за півроку усі завдання будуть у одному зошиті. І це була свята правда, якщо б не одна обставина. Якщо, наприклад, я губив, що значить губив?
Купив.
Ні. Загубив. Я загубив зошит.
І списав?
Ні, потеряв.
Загубив. Ага.
Да. Ну, имеется в виду загубил, не в этом смысле, а за... Якщо раніше я губив зошит, то я губив, наприклад, кілька тижнів, то якщо я губив, а я губив зошит товстий, то за півроку всі завдання губилися. Ну і крім того, Нарышкін знає, як школярі пишуть. Три сторінки написав, і потім десь губиться цей зошит, і його вже нема.
Ну, не знаю, така історія. Мені здається, ми говоримо про погану координацію між учителями та батьками. Потому что, ну как вот сейчас, например, в случае с моими детьми, обычно все-таки учителя сейчас, WhatsApp, Viber, они в какой-то там родительский чат сообщают о том, что нужно купить вот это. Все родители заблаговременно идут и покупают
Машаны,
какие-то там лабиринты.
Я розумію, я тільки хочу тобі сказати, що у нас була у Львові одна проблема. Моя мати у 1962 році...
WhatsApp не було, да?
Ні-ні-ні, вона не могла залогінитись, вона не знала. Як увійти туди.
Проблеми.
Вайбер, вона входила, розумієш, якось так. В Фейсбуці спілкувалась, а от в WhatsApp, ну, воно не виходило.
З перебоями, там 3G.
З перебоями, да, він работав. Шановні друзі, сьогодні, значить, такі сумрачні пісні, такі, знаєте, ну, такі, ну, жахливі, ужасні.
Жахливі.
Жахливі, да, ужасні слово. Пісні підготував для вас Нарышкін, і зараз ми почуємо першу пісню.
Ми нудьгуємо по Олексію Соломіну, і поэтому присвячуємо йому, присвячуємо йому наступну пісню. Це Христина Соловій і трек «Коала».
«Коала»,
слухайте.
Давайте.
Досить ритися в попелі, перебирати своє минуле, жарти жартами, а мені не вистачає. Як ти любив мої шорти, а я твій старий піджак. Знають приховані фото, знають про нас, я тебе обіймаю. любові мала, як маленька гуала, де ти був, не питай, як же тобі пасує просто мовчати і відчувати, як мені вібрує те, що колись дозволяло літати. Скільки б не було грошей, світ цей безмежний і дивовижний, менше, ніж той, що наш був, менше, ніж пам'ять ти залишив. Я тебе обіймала, як маленька, я тобі пробачала і до ранку чекала. Я тебе обіймала, як маленька коала, де ти був, не
часов 18 минут. Це програма «Що там у них?». Матвій Гінопольський, Ліза Нікіна та Олексій Нарышкін. Наш звукорежиссер Свет Ростовцева мне говорит, я сначала прочитала, что песня называется «Козла». И в этом смысле было бы логичнее, что мы ее посвящаем Соломину. Но нет, это «Коала».
Ну, я просто не слышал. У меня здесь были какие-то сильные помехи. Я не слышал.
Вы вот не насладились Соломин.
Я тебе да. обоймала, як маленька коала.
Коала, да. Ну да, вот такое может быть. Вот таки, такой уровень стихов. Ну, вот такая песня. Но это, сразу говорю, это выбирает Нарышкин. Значит, да. Теперь смотрите.
Это я.
Интересные вещи. Очень, очень нравятся людям научно-популярные какие-то вещи. И, безусловно, я подобрал здесь интересный материал. Считаем, что к нам пришел Уколов, который рассказывает про секреты украинского языка. Вот, оказывается, секреты украинского языка, они существуют. И вот давайте о них поговорим. Имеющие общие корни русские и украинские языки, на первый взгляд, кажутся очень похожими, и Нарышкин почти уже свободно говорит на украинском языке, в том, одновременно его презирая, потому что ему приходится говорить на другом языке, а он привык говорить только на вот этом великом, могучем. Но это не так. В действительности у них больше отличий, чем сходств. Представьте себе. Общее число украиноговорящих в мире составляет от 36 до 45 миллионов человек, а русскоговорящих, ого, 260 миллионов человек. То есть, конечно, да. Так вот, теперь смотрите, вот про украинский язык. Как известно, украинские и русские языки относятся к одной группе восточнославянских языков. Они имеют общую азбуку, сходную грамматику и значительное лексическое единообразие. Тем не менее, особенности развития культур украинского и русского народов привели к заметным отличиям их языковых систем. И вот, слушайте, представляете, это все, оказывается, в истории прослеживается. Первые различия между русским и украинским языком обнаруживаются уже в алфавите. В украинском алфавите, оформившемся в конце 19 столетия, в отличие от русского, не используются буквы «ё», твердый знак «и» и «э». Но зато присутствуют «г» вот с, этой, с этим апострофом сверху. «Е» – это если взять русскую букву «э» и ее перевернуть, то это украинское «е». И И с точкой, и И, вы знаете, это И с двумя точками, которых нет в русском языке. Как следствие, несвойственное для русского произношения некоторых звуков украинского языка. Украинского языка. Так отсутствующая в русском буква И звучит приблизительно как, если русскими писать, Е и И. Понятно, да? Две буквы. Там это одна буква. Ч произносится более твердо, как в белорусском или польском. А Г передает, тут написано такое, гортанный фрикативный звук.
Изобразит
ну,
нам.
В общем, это...
Сейчас, подождите, Лиза Нет. изобразит нам гортанный фрикативный.
Г.
Ты как будто откашляться хочешь.
Да. Теперь удивительно... Насколько близкие-неблизкие это языки? Значит, современные исследования показывают... Кстати, чтобы не было разговоров, это я читаю с русского сайта Кириллица.ру, чтобы не думали, что это Порошенко или Зеленский этот текст написали.
Современные исследования. Я в мозгах просто перевожу, да, извините.
Конечно.
Да, для этого мы и сидим, да, чтобы русский на украинский переводить, да.
Современные исследования показывают, что украинский язык ближе другим славянским языкам. Белорусскому 29 общих черт, чешскому и словацкому 23, польскому 22, хорватскому и болгарскому 21, и лишь 11 общих черт он имеет с русским языком. Вот это для меня удивительно, потому что, ну, кажется, что, ну, просто, как говорит Владимир Владимирович, что это один язык и братья, и, ну, в общем, не очень понятно. Кроме того, тут я не понимаю, что имеется в виду, я понимаю, что тут лингвисты работали, но вот что имеется в виду общих черт, вот это я не очень понимаю, но поверим. Некоторые лингвисты на основании этих данных ставят под сомнение объединение русского и украинского языка в одну языковую группу. Но тут не написано, в какие разные группы они предлагают это ставить. Статистика свидетельствует, что только 62% слов являются общими для русского и украинского языка. Для русского и украинского языков. Поэтому показатель русский язык в отношении украинского находится лишь на 5-м месте после польского, чешского, словацкого и белорусского. Вот я абсолютно это не понимаю, потому что, значит, ну вот смотри, 62% общими для русского и украинского языка, то есть получается, что, например, польский или чешский имеют большее количество общих слов. Но когда я слушаю чешский язык, ну не знаю, может потому что я знаю русский. Если бы, например, я знал только украинский и слушал чешский, то мне бы так не казалось. То есть, ну вот такая вот удивительная история. Тут для того, чтобы это проверить, нужно, для того, чтобы это проверить, надо какой-то язык не знать. А вот смотрите, как интересно. Для сравнения можно заметить, что английские и голландские языки, сейчас они называются нидерландские.
Голос откуда-то издалека раздался.
Это Катя мониторит, да, Катя мониторит.
На самом деле она наверняка вам диктует наушники, что говорить.
Я могу голландский понимать только из-за английского, это правда.
А ты что, понимаешь голландский язык?
Ну, фламандский.
Врывается в наш эфир, Катя.
Если у вас хорошее знание английского, прямо native, а еще английского даже не американского, а британского, вы можете легко этот язык выучить за 3 месяца. И все иностранцы, американцы, которые приезжают, ну, как экспаты в Голландию, они все рассказывают о том, что им очень легко выучить язык, потому что там фактически, ну, вставьте английское слово, и просто дается, ну, другой конец.
Как иногда... Перг, перг. Там такой, ну вот этот фламандский,
да, то есть,
вот такое вот.
То есть самое сложное это просто попытаться все это произнести, там королевство Нидерландов. Ты типа видишь это, и ты уже понимаешь, что это королевство Нидерландов, но ты не можешь произнести слово королевство, потому что там стоит I, J, I, K, что-то еще, и ты читаешь его и начинаешь запутываться. То есть вот это самая сложная часть. Но понять его можно.
Это Катя сейчас... мое питание...
Она не слышит.
А передайте, сейчас, пожалуйста, мое питание до Кати. Катя, скажи, пожалуйста, как успехи с украинским, с изучением? Нам Гонопольский все рассказал про тебя.
Что такое? Катя, что
тяжело.
Тяжело идет?
Ну, тяжело почему? Потому что, несмотря на то, что вот ты сидишь и учишь, это все равно ты должен постоянно отличать русские слова от украинских. То есть ты пытаешься сказать предложение, и ты начинаешь думать, так, а вот это вот слово, например, «я думаю», я никак не могу запомнить, это только на русском, или это, например, и на украинском, или на русском.
«Я думаю» и на русском, и на украинском.
И ты пытаешься, поймать себя до того, как ты скажешь какой-то, ну, как называется, русизм, потому что как только происходит русизм, особенно если ты там на ТВ или...
Але Катя, я вам про це казав, Катя десь двічі або тричі на тиждень.
Тричі на тиждень.
У неї є вчителька, вони спілкуються скайпом, і вона вчить, і вона вже добре читає і так далі. Ну, мене це дуже тішить, тому що я дуже, дуже задоволений, що Катя вчить українську мову.
Я якраз Катю просто об этом і спросив, як її успіхи. Я же помню все. Я все помню. Матвій, я кожен наш ефір помню і переслушую, в отличие от вас.
Некоторые несколько раз причем, да?
А потом приходит ко мне, когда я работаю, начинает цитировать какие-то места из наших эфиров.
Чай, так, я, ну пока там винги.
С чаем определяться, у меня после каждого эфира с вами прям эти шрамы на душе. Раны глубокие.
Значит, давайте слушаем другую песню, будь ласка.
Гурт Хардкіс. Хардкіс.
О, відомий, що
називається, да, хороші, ребята, тяжелі.
І що вони пишуть, да, що вони пишуть?
Хардкіс.
Поки бачите, я буду пити зелений чайок, зелений чай. Інтересно.
Ну, розкажіть потім, що там. Це да, як будто у вас там чайний гриб, ні? Це чай,
ні,
да?
Ні,
а, ну розкажіть, ладно.
Сиди вдома, ти до неї не ходи і бійся грому, бійся темної води, під шкірою.
Группа «Хардкіс» в эфирах Москвы. Матвей Гонопольский из Киева, Лиза Никина, Алексей Нарышкин. Здесь послушаем новости, рекламу, вернемся к вам через 3 минуты. Не забывайте, давайте, что трансляция в Ютубе у нас идет на канале «Эхо общества». Там чат. Во время перерыва вас будем развлекать как можем.
В 17.30 в Москве, в студии Александр Климов, новости. По данным Белорусского правозащитного центра «Весна», на акциях протеста в Минске задержаны 76 участников. Среди них минимум один журналист. Ранее официальный представитель МВД Беларуси сообщила...
Триває наша програма, ми далі будемо говорити про секрети української мови, але зараз поговоримо про чай.
Чай.
Да, значить, Чай, вот ты пытал...
Вот я за что люблю Конопольского, он из всего, из чего угодно может сделать повод для разговора в эфире. Потрясающе. Да, вот, букашка бежит. Бачили... Давайте поговорим да. о наших... Да.
Ну, це ж...
Нет,
це
все отлично, все.
Добра характеристика, правильно? Значит, це зелений чай. Зелений воистину. Чай. Ты знаешь, я дуже люблю, воистину, зеленый. Да?
Он показал да, нам в камеру какую-то вот емкость, сосуд, да. и там что-то плавало. Да. Допустим, плавает... это были пакетики с да. чаем, да.
Да, значит, вот эти пакетики, бачишь? А вот это чай, который я дуже люблю. Это чай виробництва Польщі. И мы можем польською мовою прочитати. Ну, вони люблять називати англійськими, фірма англійська, Сер Роджер. Ну, вот так вони люблять, так?
А чи не пан
Але
Роджер?
Тут написано, не знаю, тут написано польською мовою, значить, зелена. От бачите, зелена, зелена, да.
Це цейлонський чай, цейлона.
Нет.
Нет,
и дальше зеленый. Написано. Ну да, зелена, між звук між з і ж. І далі дуже цікаве слово, яке, знаєте, в кожній мові є слово, яке, ну, не, воно, ну, не має аналогії, як шкарпетки і панчохи. От дивіться. Написано, хербата зелена. Хербата – это чай по-польски.
Ага.
Хербата. Почему, я не знаю. Я, ну, никаких аналогий в польском языке не вижу. И дальше слово, которое «лищаста».
То есть
листовой.
Листовой, да. Вот третья буква «С» с верху штучкой ага, такой, ага. да? Это не «С», это «Ш», «лищаста».
Лишь часто.
Да. То есть, в принципе, почему я вам это показал? Потому
да,
что можно разобрать. Если, например, не брать слово «хербата»,
но то... Мне кажется, что? Аналогии понятны. Ну, типа, гербарий, гербата, трава, чай.
Ну, послушай меня. Правильно, но... Ну, вот смотри. То, что ты сказала... Это ближе в нашем понимании, например, к травяному чаю.
Да.
Понимаешь?
Да. Вот, грудной сбор.
То есть, да, вот типа грудной сбор, сбор от кашля, спокойной ночи, вот эти все, mm-hmm. которые продаются. Но объединить это слово, вот сделать его глобальным и назвать, ну, например, английский. Ну, понимаешь, то есть mm-hmm. немножко это какая-то, ну, специфика языка. А теперь смотрите, какие, я думаю, это как совет, какие интересные вещи продаются в украинских магазинах. И я впевнений, что саме це можно купить и в России, в великих магазинах.
Значит, моя дивіться. Улюбленная рубрика в эфире «Москвы. Распаковка» с Матвеем Гонопольским.
Да, Гонопольским, да. Значит, есть такая фирма, з... Шрі-Ланки, яка має назву Quality. Подивіться, Quality. Да, Quality, так? Все було б нормально. Вони продають чаї і так далі, там упаковки, так і все. Але що вони роблять? Подивіться, це дуже цікаво. Наприклад, зараз я вам скажу, 76 гривнів за 3, курс 27 на 3. Скільки це буде? 60, ну десь...
600. 70...
Ну, вважайте так.
600.
81.
Правильно.
81.
Значить, дивіться, трохи менше за 3 долари можна купити, наприклад, отакий пакет, отакий великий пакет, в якому, наприклад, цієї фірми 100 пакетиків, наприклад, чорного чаю.
Ага.
Це дуже вигідно. За 3 долари, дивіться. Тільки тому, що вони не зробили картонну упаковку.
А це дорого.
Вигідно?
Ну вигідно.
Що?
Да. А картонну,
ну, вигідно, я ж кажу.
Да вигідно. Ні, а картонну упаковку багато грошей, що ли, відбирає?
Справа не в тім. От подивись, 100 пакетиків.
Да.
Якщо їх розкласти от по 25, да. ну, взагалі по 25... Розумієш, тобто це 5 пакетиків,
ну,
кожний пакетик коштує десь, наприклад, 40 гривнів, 40 гривнів на 4, то виходить більше 100, розумієш? Але у них є іще оце, що мені дуже подобається. 50 пакетиків різного чаю, 25 видів чаю. І я один у мене відкритий, от дивіться, наприклад, значить, отакий чай, так? Чи, наприклад, Ерл Грей.
Ой-ой, по мікрофону.
Я знаю, знаю, нічого, це правда життя. Бачите, отакий Ерл Грей. І багато-багато різних чаїв, каркаде і джинджер, і так далі. Тобто, це дуже приємно, дуже смачно. І, наприклад,
хороший подарунок, між прочим.
Ну, він дешевий
а
подарунок,
чого?
Розумієш?
Ну, нормально.
Ну, як?
Для людей неіскушених вообще прекрасний варіант.
Да, тобто, да, для Лізи. Тобто, що, наприклад, так. Чим це...
Послухайте.
Чим це дуже комфортно? Наприклад, ви вирішили випити чаю, і ви просто дивитесь і вибираєте собі смак. Не обов'язково чорний або зелений, ну і так далі, і так далі. Це дуже, ну, дуже приємно, дуже смачно, різні смаки і одночасно реклама цієї фірми. Тому що, ага, вам сподобався, наприклад, смак того чи іншого чаю, ви йдете і берете вже велику упаковку того чаю. Ну, але давайте повернемось до мови. І, значить, дивіться, йдемо далі, читаємо про українську мову. Ідемо далі. Различия русского и украинского языков во многом обусловлены особенностями. Вот, кстати, знаете, я хочу вам сказать, что вот это вот для меня всегда была загадка. И я думаю, что я постараюсь где-то прочитать, может быть, исследование на эту тему. Вот скажите мне, пожалуйста, ребята, вас никогда не удивляло, что два пограничных государства... А что такое пограничное государство? Пограничное государство – это те государства, где диффузия людей всегда невероятна.
Какие
вот представьте себе,
говорите.
Например... Ну да, представьте себе, например, Россия и Беларусь. Угу. Ну, тем более, Россия, метрополия огромная, Беларусь маленькая. Значит, все время торговля, ездят туда, туда-сюда. И неудивительно, что в Беларуси все говорят по-русски. Все знают русский язык. И более того, большинство, я не помню, там 68 или 70, ну, рейтинг Путина, говорят на русском языке. Но каким-то невероятным образом не польский язык стал вторым языком. Вот, например, русский и польский, потому что польское огромное государство. И оно должно было в языковом смысле также влиять на крохотную Беларусь. Нет, там есть свой белорусский язык. Понимаете?
Да.
Вот это для меня невероятно удивительно. Или хорошо, мы знаем, что Белоруссии, все эти были частью Великого княжества Литовского. Ну так хорошо, ну давайте литовский язык, ну пожалуйста. Кто же мешает? Нет, белорусский язык. После всех этих исторических проблем, которые были, как утюжили эту Беларусь, то с одной, то с другой стороны, нет, сохранился белорусский язык. В это время, вместо того, чтобы думать над этой проблемой, помочь и высказать что-то, Нарышкин просто печатает что-то.
Он конспектирует все, что
это
вы
куала,
говорите.
Это куала мне пишет, он прилетел
да.
в Москву.
Да, я понимаю, да, идет оживленный диалог, да. Вот если
Соломин,
куала
слушайте, был, Соломин Алексей, да, он сегодня будет отсутствовать в таком полноценном формате, мы будем втроем, Гонопольский, Аникин и Нарышкин, но Соломин к нам будет включаться, извините, да, просто мы с ним... Сейчас вот так коротко обсудили формат этого включения. Это очень плохо, я бью себя по рукам, помою рот с мылом и вот прочие гадости.
Собственно. Понимаете, и это действительно огромный вопрос. Почему так?
Почему?
Почему так? Вот, например, Украина. Украина всегда была колонией. очень только несколько коротких периодов, когда элита объявляла ее независимым самостоятельным государством. Но это были такие короткие периоды, которые никаким образом не могли повлиять на изменение языка, потому что мы понимаем, что язык меняется на протяжении долгого времени. Тем не менее, ну, казалось бы, ну, какой там справа Польша, слева Россия, ну, какой украинский язык? Нет, он остался. Ну, вот почитаем про это. Различия русского и украинского языков во многом обусловлены особенностями формирования двух наций. Русская нация централизованно формировалась вокруг Москвы, что привело к разбавлению ее лексикона угро-финскими и тюркскими словами. Украинская нация складывалась путем объединения южно-русских этнических групп, поэтому украинский язык в значительной степени сохранил древнерусскую основу. Единственное, я хочу заметить, что вот это то, что я прочитал, это не является объяснением моего вопроса. Понимаете, да? Потому что я говорю не о том, как формировались эти языки, а о том, почему украинский или белорусский язык не были смяты, просто забыты. Уже к середине 16 столетия украинский и русский язык имели существенное различие. Но если тексты того времени на староукраинском языке в целом понятны современному украинцу, то, к примеру, документы эпохи Ивана Грозного с большим трудом поддаются переводу жителям сегодняшней России. Кстати, хочу вам сказать, это действительно так, и для меня это было невероятное удивление. Нарышкин, который продолжает смотреть не на меня, на экране.
Не-не-не, я просто, слушайте, вы своими рассказами про чай со Шри-Ланки пробудили во мне аппетиты на нашей любимой «Украинской правде» в разделе «Життя», который мы часто посещаем. Да. Я уже, может быть, на следующую передачу нашел нам статью «Шесть идей швидких та смачных сніданків».
Я смотрел, сніданків. Это не подойдет. Не подойдет.
Ну, вам не подойдет, а я смотрю вот,
да,
с большим удовольствием.
Знаешь почему? Потому что там начин... Потому что там это чисто кулинарная статья, в которой, да, в которой нет. Ну, например, там возьми 100 грамм того-то, 30 грамм того-то. Ну, тяжело. Цифры, да, на слух тяжело. Цифры на слух тяжело. Лиза, как начинающая журналистка, она не знает этого секрета.
Ладно, почему она начинающая, она уже обижать? Заканчивающая.
Так.
Значит, смотрите.
Она моложе, вот что она интересно. Старше, чем вы думаете.
Ну хорошо, не 18-19 лет, какое это имеет значение. Смотрите, что интересно. Я был, ну я человек нерелигиозный, но так получилось, что я был на службе в Украинской Православной Церкви, собственно, вот этой, украинской. Не московского патриархата, а украинской. И вы понимаете, что интересно? Что там служба идет на украинском языке, и молитвы, все вот эти вот обряды и так далее читаются по-украински. Это черти когда написано.
О.
И я абсолютно все понимаю, потому что, ну, как бы язык мало изменился. А вы знаете, что идет в Русской Православной Церкви, идет невероятная борьба. Есть сторонники того, чтобы это было вот на старославянском или как церковнославянском, как он там называется, я не очень знаю. И или переделать, сделать, осовременить. И церковь стоит абсолютно железно на том, чтобы это было вот на старославянском, на церковнославянском языке, когда вот это еже, ну и так далее, и так далее. То, что абсолютно непонятно. Еще более заметные расхождения между двумя языками стали проявляться с началом формирования русского литературного языка в первой половине 18 столетия. Обилие церковно-славянских слов в новом русском языке делали его малопонятным для украинцев. Для примера возьмем церковно-славянское слово «благодару». Не «благодарю», а именно «благодару», из которого возникло известное нам «благодарю». Украинский язык, вот невероятно, напротив, сохранил старорусское слово, оказывается, старорусское слово «дакую», которое сейчас существует как «дякую».
Интересно.
Понимаете, да? То есть получается, что некоторые украинские языки, некоторые украинские слова – это чуть переделанные русские слова, которые были до вот этого введения церковно-славянского слова.
Но это ведь логично, учитывая, что языки все-таки родственные, они имели гораздо больше общих слов раньше, чем сейчас. И просто с течением времени оно разделяется на несколько таких каналов и по-своему движется в разные стороны.
С конца 18 столетия начинает формироваться украинский литературный язык, который, находясь в русле общеевропейских процессов, постепенно избавляется от связи с русским языком. В частности, происходит отказ от церковнославянизмов. Взамен делается акцент на народные диалекты, также заимствование слов из других, в первую очередь, восточноевропейских языков. Уа! Смотрите, вот сейчас замечательная вещь будет. Смотрите, насколько лексика современного украинского языка близка ряду восточноевропейских языков, и далека от русского, можно наглядно показать следующая таблица. Смотрите, как интересно. Значит, по-русски «красный», угу. «красный». Нарышкин, даже для тебя специально повторяю.
Ну, «красный».
Да, «красный». Украинский – «червоний», белорусский – «червоний», польский – «червоний», словацкий – «червена», чешский – «червена».
Вы, кстати, по-моему, эту самую таблицу я где-то видела, где вот слова таким образом...
Да, ну просто прочитаем. Работа по-русски, по-украински праця, белорусский праца, польский праца, словацкий праце, чешский праце. Неделя, неделя, тиждень по-украински, белорусский тиддень, польский тиджень, словацкий тидзен, чешский тиден, изюм. Вот это вот, я никак не мог запомнить это слово по-украински, ну потому что, это, родзинки.
Родзинки.
Мне отбивало русское родинки, но родзинки, они так и получаются, как родинки, понимаете, наверное, какая-то связь есть.
Слушайте, а мне кажется, это в английский язык уходит, потому что по-английски, по-моему, raisins или что-то такое. То есть, мне кажется, это больше туда.
Смотрите, значит, по-русски изюм, украинский родзинки, белорусский разынки, польский родзинки, словацкий хрозенка и чешский розинки, сахар.
Цукор.
Украинский цукор, белорусский цукар, польский цукер, словацкий цукор и чешский цукр без «е». Спасибо. Дякую украинский, дякую белорусский, дзянькуем. Вот тут видите, тут дзянькуем. То есть там «джей» и «и», но с апострофом внизу. Это «йон», такой польский звук. Дзянькуем. Словацкий «дакуеме». И чешский «декую». И последнее слово – «уничтожение». То, что делает Соломин на политической передаче и в своих эфирах. Украинский «знищення», белорусский «знищення», польский «о Боже, это произнести, это знаете,
может,
когда…
Может, и не надо так знать? Берегите себя.
Надо. Да, знищение, это, нет, ну как, ну это мой язык. Словацкий «зніцення» и чешский «зніцені». Вот такая история, удивительно. Немаловажной особенностью украинского языка является его диалектическая пестрота. Вот это вы уже знаете, это я много раз вам говорил. Это следствие нахождения отдельных регионов Западной Украины в составе других государств, Австро-Венгрии, Румынии, Польши, Чехословакии, ну, имеется в виду Чехии и Словакии. Так речь жителей Ивано-Франковской области далеко не всегда понятна киевляне. Ну, нет, ну, понятно. Но в то же время, как москвич и сибиряк разговаривают на одном и том же языке. Тут, кстати, я хочу вам сказать, что есть в Украине такой район Берегово. Там, в общем, такой конфликт идет интеллектуальный между... Там живут венгры, ну, практически 100% венгров. И эти венгры фактически, кроме венгерского языка, не знают никакой язык.
А живут на Украине там... при этом?
Да, и поэтому там вот конфликт, но это не важно, там политический конфликт, но не имеет значения.
Они делят,
вот,
что ли, землю, территорию или просто права?
Нет, нет, нет. Там вот что. Значит, Украина настаивает, поскольку... Значит, давай объясню, чтобы быстро было понятно. Венгрия еще на протяжении всего этого времени... Она такая страна крепкая и, так сказать, ну такая бывшая, вы же понимаете, это бывшая империя австро-венгерская. Поэтому у них своеобразная политика венгризации приграничных районов других государств. Что они делают? Они, конечно, ну, противозаконно поступают, они раздают венгерские паспорта, то есть они, это не то, что... Ну, как типа пятая колонна, понимаете, да? Угу. Потому что Венгрия не собирается нападать на Украину. Но, как сказать, вот ты живешь на территории другого государства, смотришь венгерское телевидение, знаешь идеально венгерский язык. Все это сделано для того, чтобы ты потом поехал в Венгрию. Ну, понятно, да? И в Венгрии делал карьеру. Но когда при Порошенко вдруг возник вопрос... А если украинский гражданин, а не украинские граждане, а если украинский гражданин, живущий в Берегово, захочет, например, поступить в университет Тараса Шевченко, он вообще знает украинский язык?
И какой
был ответ? Тогда-то, ну как, конечно, нет. И тогда-то возник вот этот закон, который пропагандоны называют закон о тотальной украинизации, который называется закон о государственной поддержке украинского языка. Каждый гражданин Украины, ну и, собственно, как каждый гражданин России должен знать свой язык, каждый гражданин Украины должен знать украинский язык. И вот тогда начался конфликт с Венгрией. Почему? Потому что в венгерские школы, вот в эти, ну не венгерские, в школы вот в этих регионах появился тезис о том, что там ведущий язык должен быть украинский. Да, там такая своя специфика. Да, такая неожиданность. И я вам хочу сказать, что Венгрия ответила жестко. Да, противозаконно, но жестко. Она заблокировала переговоры Украины с НАТО. И сказала... Пока не пойдете, значит, нам навстречу, пока вот венгерский язык вот хотят учиться на венгерском, и пусть с 1 по 10 класс учатся по 12 на венгерском. Вот мы вас не будем. А Украина стоит на своем. Слушаем последнюю песню, а в следующей передаче продолжим говорить об украинском языке. По-моему, я сегодня отработал очень хорошо.
Прекрасно. Через час хотите отдохнуть в следующий раз?
Да,
мы призовем Соломина сюда.
Хорошо. В следующей программе через час итоги недели без Евгения Киселева. Давайте.
А послушаем мы напоследок группу Клер «Нестримно».
Ты знаешь, раз ты вместе, ночь поманил. Оминаю, да не маю тебя, той матой мазон. Да светло, да бачу я все, что было для меня лишь сон. I waited, ты мною не запомнишь, и там не